Радиомаяк.ру представляет. Родительский чат.
Друзья мои, моя бабушка любила повторять: для очистки совести. Давай сделаем что-то для очистки совести. Имею в виду, что чтобы потом чувствовать себя хорошо. Вот у нас есть даже темы, которые, мне кажется, нужно поднять для того, чтобы совесть была спокойной. Мы стараемся, как правило, говорить о том, как быть на стороне детей, какие-то гуманистические ценности в эфире мы проявляем и о них рассказываем. Но у нас в комментариях периодически возникают вопросы, которые мы не можем игнорировать. Вот один из таких вопросов пришел в качестве комментариев к одному из наших эфиров в соцсетях. А что делать учителю, если его травит ученик? На мой взгляд, вопрос довольно хороший, потому что так или иначе учителя сталкиваются с насилием со стороны детей. Вопрос, что именно его провоцирует и откуда он появляется, это как раз второй вопрос, куда более важный. И вот как раз этот вопрос мы обсудим с преподавателем из программы «Учитель для России» Ольгой Фогельсон. Ольга, добрый вечер, вы с нами?
Да, добрый вечер.
Да, Ольга, я знаю, что вы в Дагестане сейчас, что даже там от нас нигде не скрыться. Мы везде найдем вас.
Да, в результате нет, но, в общем, да.
А, то есть в итоге вы не полетели?
Да.
В Петербурге, отлично. У нас сегодня какой-то кармический город, если честно. Это очень приятно, потому что я сам из Петербурга. Ольга, давайте начнем, знаете, с чего? Я очень люблю говорить про личный опыт, про какие-то конкретные кейсы. Вот эта тема столкновения, чаще всего это подростки. Как правило, это подростки по большей части, когда они конфликтуют с преподавателями.
Да.
У вас или у ваших коллег были такие случаи?
Да. Ну вот смотрите, в программе «Учитель для России», да, эта история случается. И случается, на самом деле, с нашими учителями, конечно же, потому что молодые учителя, будучи новыми, да, вызывают определенный интерес, и буллинг может быть, травля может быть проявлением этого интереса, не самым приятным, но тем не менее. Поэтому, конечно, наши учителя отхватывают эту историю на себя тоже, но, безусловно, не только они.
Так, а вы как-нибудь анализировали, это происходило почему, по какой причине, откуда это все возникает, где корни?
Да, ну вот смотрите, мне кажется, что в принципе про буллинг это же показатель чего-то, да, вот есть школа, если в школе есть травля, которая, с чего-то началась, это какая-то история, которая в этой школе уже случилась, да, она будет проявляться, скорее всего, во всяком случае, ее появление можно будет заметить на разных уровнях. Она может проявляться между детьми и детьми, между детьми и учителями, между учителями и детьми, между администрацией школы и учителями, между учителями и администрацией школы, между детьми и администрацией школы. Мне кажется, я перечислила сейчас все возможные, да, пары в этой истории. То есть все,
да, больше
всех гипотетически могут травить, я вот о чем говорю. И если мы это видим среди там детского коллектива, да, и принято много говорить, это правда большая-большая история, когда мы говорим про детский буллинг внутри детей, когда дети булят друг друга или класс булит одного ребенка, но, конечно же, это симптом, да, это, конечно же, проявление сбитых ценностей в школе, сбитых отношений между людьми, и это рано или поздно, да, будет направлено и в сторону взрослых. Так и наоборот, если буллинг идет от взрослых к детям условно в школе, то рано или поздно дети начнут булить в том числе друг друга, потому что это некие примеры, это некая привычка и так далее.
Так, хорошо, смотрите, ну вот я молодой учитель, я столкнулся с буллингом в свой адрес. Что мне в этой ситуации делать? Потому что, я думаю, в большинстве ситуаций, к сожалению, это просто ответный буллинг идет, ответная травля. Как правильно себя повести в этой ситуации?
Ну вот смотрите, мне кажется, что, во-первых, я с трудом могу себе представить, что первое, с чего начинается буллинг в школе, это со стороны детей, со стороны учителя. То есть, ну, так может быть, да, но это как бы это слишком сложно. Это как бы, скорее всего, я прихожу в школу, я наблюдаю буллинг, короче говоря, да, в разных его проявлениях. Там, я учитель, да, а потом я получаю еще и буллинг в свой адрес. И вопрос, какими инструментами, на самом деле, я пользуюсь, когда я вижу буллинг в отношении, там, например, там, детей или коллег, или кого-нибудь. Потому что если я не занимаю никакую позицию, да, я там свидетель, то, что называется, да, в в этой истории. Если я не мой свидетель, на моих глазах один человек травит другого человека, да, и я прохожу мимо, да, не вмешиваюсь, не встаю на сторону того, кого условно обижают, да, я, конечно, разрешаю этому произойти. Как и в любом акте насилия, да, есть третья сторона, у которой, конечно же, намного больше сил, и иногда, чем у человека, которого травят, да, потому что просто у него есть простейший инструмент подойти, встать и сказать: алло, хватит, прекрати, это против правил, это неприятно и так далее, да, потому что я не внутри этой как бы ситуации, поэтому и роль учителя, конечно же, это делать в отношении детей и, на мой взгляд, в отношении коллег, что сложнее, особенно если ты молодой учитель, да, а заведено кто-то другое. Но, тем не менее, это просто, на мой взгляд, такая понятная и правильная гражданская позиция, на самом-то деле, да? Не пропускать этого.
Да, это было одним из моих открытий, когда я думал про... Когда я разговаривал с экспертами про буллинг, потому что чаще всего то, что я видел в своих школах, это любые конфликтные ситуации и между учителями и детьми, и между детьми просто в группе, они, как правило, оставались... На них закрывали глаза. То есть директор старался как-то не сильно разбираться с этим вопросом. Да, я, наверное, навсегда запомню случай, который мне рассказывала Людмила Петрановская, о том, как после... каникул, все дети вернулись в класс, это, по-моему, был класс 7-й, что ли, или 8-й, когда дети уже немножко, у них начинаются гормональные изменения в теле, и один из мальчиков очень сильно набрал вес, и, естественно, как это часто случается в школе, его тут же начали дразнить жирным, на что преподаватель встал из-за стола, а это была женщина в теле, и она показала всему классу, сказала: ребята, вы точно хотите обсудить тему лишнего веса? Ну, в общем, довольно быстро сошло на нет. Я к тому, что действительно всегда взрослый.
Нормальный способ, мне кажется.
Да, действительно, взрослый всегда прав.
И взрослым в этой ситуации может быть кто угодно, на самом деле любой третий может быть взрослым. Но просто детям, конечно же, сложнее быть этим третьим. Да? Взрослые, на мой взгляд, это часть просто учительской работы, короче говоря, да, вмешиваться. Мы не можем не допустить, да, потому что, знаете, вот есть такие истории, типа, давайте запретим. Да, невозможно запретить буллинг, да, невозможно запретить дышать людям, да, но мы можем с этим что-то делать. Но если мы уже оказались в ситуации, что вот я там молодой учитель, предположим, или я рыжий учитель, или я набравший вес учитель, да, любая, в буллинге против учителей, как и против любого человека, что угодно может быть послужить причиной, да, того, что меня буллят. Не так одеваюсь, так одеваюсь. Ну, короче, вот это все. Окей, да, это происходит. Да, мне кажется, что первый и главный инструмент, который есть у учителя, равно как, на самом деле, и у ребенка в этой ситуации. Вот мы много говорим с учителями, а как помогать детям противостоять, да, вот я как бы жертва буллинга, что мне делать, да, на самом деле очень важно помнить, что у каждого из нас есть очень простой инструмент, это мы сами, да, и самым, мне кажется, базовым, первым вообще, что нужно, можно сделать, это сказать: стоп, это мне мешает, это мне неприятно и так далее, да. Очень часто буллинговая история раскручивается, к сожалению, супер быстро, супер интенсивно и так далее, просто потому что вообще нет никакого противостояния. Обычно жертва настолько травмирована, настолько устала, настолько
запугана,
в шоке, да, боится и так далее, что как бы просто нет этого стоп-слова, как бы не существует. А на самом деле у каждого из нас, конечно же, есть право на стоп-слово, и это вопрос еще там, в том числе нашей культуры, да, насколько мы воспитываем детей, мы родители, да, как людей, которые помнят, что у них есть возможность сказать: стоп, не трогай мои игрушки, или стоп, не наезжай, или стоп-стоп-стоп, да?
Вот. Да, какую-то систему стоп-сигнала, да.
Да, это сигнал, поэтому я учитель могу сказать: так, друзья, стоп, ты мне сейчас сделал неприятно, мне больно, та-та-та-та-та-та-та. И мне кажется, что это очень крутой, кроме всего, вообще начало разговора может быть, потому что если я учитель, говорю про свои чувства и делаю легитимным вообще вслух сказать: мне больно, мне тяжело, ты меня оскорбил, обидел, мне неприятно, я живой человек, то я на самом деле через шаг, я не говорю в этот же самый день, следующим уроком, безусловно, нет, не надо из всего делать педагогическую минутку, да, но я, конечно же, вообще, возможно, показываю альтернативный вариант говорить о сложных чувствах, да, и тогда я могу вернуться к этому через какое-то время, например, там, на классном часу или в какой-то момент, и предложить поделиться какими-то своими эмоциями, когда нам бывает сложно, когда нам неприятно и так далее. Вот.
Мне кажется,
это очень круто быть примером этого тоже. Мне кажется, это такая базовая, самая простая как бы история, но будет очень здорово, потому что это нарушение моих границ. Да, будет. У меня учителя они, безусловно, есть, у меня у ребенка они есть, у меня у любого человека они есть, и я имею право их отстаивать, их защищать и останавливать того, кто эти границы пытается разрушить.
Вы знаете, я вот сейчас слушаю и вспоминаю один из случаев, который, мне кажется, хорошо, с одной стороны, хорошо иллюстрирует то, что вы говорите, а с другой стороны, мне кажется, показывает и некоторую опасность того, что ты можешь поделиться и получить другую реакцию. Это пример одного из преподавателей литературы, который очень долго готовился к уроку, новый 7-й класс к нему пришел. И все пошло вообще очень плохо. Дети стояли на ушах, орали матом или что-то, их как-то ругались. В общем, все ужасно было. И после этого подходит психолог, в школе был просто, подошел к нему, и учитель расплакался. И они час еще после урока беседовали о том, что с учителем произошло. И учитель после этого разговора решил поделиться с детьми на следующем уроке своими ощущениями. Он сел просто и рассказал, что «Дети, я не понимаю, что это было. Я испытал, мне было ужасно плохо после нашего урока, мне было тяжело». Он им раскрылся, и в этот момент дети могли повести себя, было два пути. Либо они могли еще больше утравить, потому что он показал свою уязвимость или слабость, либо они могли действительно пойти ему навстречу. И, к счастью для этого преподавателя, все пошло по второму направлению, потому что в какой-то момент он поймал себя на мысли, что через 2-3 урока что-то сдвинулось. Дети начали ему исповедоваться, какие-то истории рассказывать в личной жизни, и они стали уже как-то ближе, на одной волне. Хочется узнать у вас, как не получить вот ту реакцию, про которую я говорил в начале, чтобы ты открылся, рассказал, что тебе было плохо, а тебя еще только больше начали клевать.
Ну, вы знаете, я могу гипотетически себе представить такую ситуацию, что настолько запущены процессы в школе, да, что у детей снесена, условно, крыша, рамка, не знаю, вот это все, да, границы, что вот они сделали человеку плохо, да, они видят, что ему плохо, и они его продолжают, значит, тыкать электродами, да.
Да, до конца.
Это очень мощно, на самом деле. Наверное, это может быть. Но это вообще-то, ну, такое, я бы сказала, это скорее исключение из правил, особенно когда мы говорим про взрослого человека. Да, потому что, смотрите, границы никто никуда не убирал, да, дети прекрасно понимают, что они делают, когда они там условно булят учителя, да, особенно если он в этот момент говорит «стоп», да, вообще вопросов нет, дети в адеквате, дети 100%, там конкретный ребенок, который вторгается в учителя, да, он прекрасно понимает, что он делает, да. И если он получает условно отворот в поворот, да, то это его как бы отодвигает на самом-то деле в его вообще какую-то понятную дистанцию на самом деле, очевидную.
Ну, то есть, в некотором смысле, поэтому, да, разграничивает, да.
Да, конечно, безусловно.
Ольга, мы на этом месте сейчас остановимся и вернемся сразу после перерыва, потому что у меня есть еще несколько вопросов об этой важной теме.
Родительский чат.
Друзья, мы все еще говорим о том, что делать, если учитель столкнулся с буллингом, тема, которую мы ни разу не поднимали, сейчас решили все-таки поднять. И рассуждаем мы вместе с сооснователем программы «Учитель для России» Ольгой Фогельсон. Ольга, мы вот до выхода на рекламу успели обсудить важность установления границ и того, что раскрываясь и обсуждая свои собственные ощущения с учеником, действительно ты можешь разграничить вот этот вот водораздел сделать, да, грубо говоря, и в том числе выстроить дистанцию с учеником, чтобы предотвратить какую-то буллинг.
Границу, да.
Давайте закончим мысль, просто мы не закончили, нас прервала реклама предательски.
Собственно говоря, мне кажется, что вообще это во многом история про добро и зло, да, как бы в тот момент, когда я говорю «стоп», я говорю: друзья, вы делаете зло, да, я не готова быть, там, да, инструментом этого зла, короче говоря, вот.
Так.
Это как бы такая история, поэтому, да, мы остановились на том, что вот, а не приведет ли вот это раскрытие чувств перед учениками к еще большей агрессии с их стороны. Ну вот я говорю, что да, на мой взгляд, это может к этому привести в исключительных случаях, когда это просто уже такие, ну, какие-то малолетние преступники, да, условно, да, правда, когда уже давно-давно Такое тоже может быть, такое случается. В школах очень сложные дети с очень тяжелым бэкграундом, да, и вот как бы вот такая вот запущенная история. Но это все-таки, конечно, исключение из правил, да?
Да, хорошо.
Вот. Но, да. Наверное, есть еще вообще-то способы, да, которые на поверхности. Я уверена, что первый этот, но просто он не финальный. Этого недостаточно для того, чтобы работать с этой темой. Потому что, конечно же, если это проявилось в сторону меня, скорее всего, в школе есть еще взрослые, которых булят дети, и, возможно, даже если я поставила свои границы, это совершенно, возможно, не перенесется на соседних учителей, грубо говоря, да? То есть там да. Этот конкретный ребенок понял про меня, что со мной так нельзя, но прежде чем, да, сознание вообще как-то изменится целостно, это берет время, это не происходит за секунду, да, поэтому это ничто не помешает ему, вот, на следующем уроке, да, попробовать то же самое с другим учителем и посмотреть, что будет, да.
Да, протестировать.
Вот. Да.
Ольга, смотрите, вот мы с вами успели обсудить, что делать, когда уже возник буллинг, когда тебя травят, как выстроить границы в моменте, как, в общем-то, на самом раннем этапе это уже более-менее профилактировать. А давайте, мне кажется, самую важную вещь обсудим, как до этого не довести, как вот момент, когда дети становятся подростками и начинают пробовать границы людей, как уже в этом моменте предотвратить вероятность столкновения между взрослыми и детьми.
Да. Ну, смотрите, мне кажется, что мы немножечко вначале про это говорили, да, что это экосистема, и как в любой экосистеме все совсем связано, да, если буллинг происходит среди детей, я в это не вмешиваюсь, опять-таки, да, или взрослые в это не вмешиваются, и школа с этим не работает, да, то это поломка в нашем взаимодействии, в наших ценностях, в наших отношениях, да. И тогда, мне кажется, что это на самом деле такая война на опережение, если честно. Вообще-то буллинг не начинается, ну, опять-таки, кроме каких-то исключительных случаев, да, с каких-то очень больших и уже совсем тяжелых проявлений. Начинается по мелочи, да, это же всегда проверка границ, что можно, что нельзя, что мне будет или не будет за это, да, и так далее.
Да.
И это может начинаться с очень-очень маленьких вещей, которые будут сигналами мне как учителю, что это в моем классе есть. Например, да, нету никакого буллинга, как бы, например, но есть какой-то мальчик в классе или какая-то девочка, с которыми рядом никто не садится. Вот я просто вижу это, да? Раз, не садится
да.
никто, два, не садится никто. Я так наблюдаю это. Это сигнал, это маленькая вещь, смотрите. Да, особенно, когда я новый учитель, я пришел, я вообще еще детей в глаза не знаю, да? Но вот я, на самом деле, много бываю в школах, я наблюдаю за работой наших учителей, да, и в том числе на уроках. Я просто вижу это, вот задние парты очень всегда видно, да? Видно эту девочку, с которой никто не садится. Но задайте вопрос себе, учителя, да? Что такое? Как так? Все садятся с кем-то, а она всегда одна. Да, спросите ее, всегда ли так было, спросите... Ну, как-то, да, надо начинать исследовать это на самом-то деле. Не надо никого обвинять раньше времени и так далее, но это подсвечивает какую-то динамику внутри класса.
Тут, конечно, сразу понимаешь, что тяжело следить за всеми детьми, когда у тебя 30-35 человек в классе.
Очень, очень, в том-то все и дело. И, конечно, можно пропустить. Да, не все мы видим, очень много, на самом деле, конечно, происходит на переменках в том числе. И это тоже история про то, что на самом деле время перемены должно быть рабочим временем для учителей, потому что, ну, особенно в обычных школах, да, школьные коридоры – это место, где случаются страшные вещи. И да, у тебя у самого есть, ты учитель, ты там 10-20 минут между уроками, тебе нужно подготовиться, тебе нужно выдохнуть, да, ты иногда куда-то идешь по какому-то делу, да, и так далее, но, да, ты вот момент, ты идешь по этому кабинету, и ты видишь, что кто-то на кого-то там наезжает или агрессивно разговаривает, да, и у тебя всегда дилемма, я вмешиваюсь, я не вмешиваюсь, я подхожу, я не подхожу, да, ну, конечно, учитель должна быть возможность вмешаться, да, это должно быть нашим приоритетом, всегда ли у нас это получается, ну, конечно, нет, мы все живые люди, мы, конечно, можем пропустить. Но определить, есть ли какая-то дурная, да, динамика в школе, в классе и так далее, можно по очень простым вещам. Ребенок сидит один, кто-то кого-то чем-то кидает, у кого-то есть прозвище, а у других детей этого прозвища нет. Прозвище вообще тема. да, про это можно с детьми разговаривать, нравится, не нравится, откуда взялись и так далее, да, это тоже говорит нам о чем-то. Очень простые вещи, на самом деле, нет никакой, как бы, такой супер-дупер науки, да, все на поверхности, на самом деле.
Ну да, важность мелочей, бог в деталях. А, Ольга, спасибо вам большое за этот разговор, спасибо за те мелочи, про которые вы рассказали, не последний раз в эфире. У нас был в гостях, у нас была в гостях, был в гостях, так тяжело, когда вот разный род, сооснователь программы «Учитель для России». Была Ольга Фогельсон. Давайте так, да, для этого сделаем. Друзья, ну а мы с вами...
Фогельсон, Саша.
Вот, видите, вот как бывает. Под конец программы я, по крайней мере, выяснил, как правильно звучит фамилия. Ольга, спасибо вам. Ну а мы услышим друг друга на следующей неделе. Предлагайте ваши темы в комментариях. И спасибо большое всем. С вами был Александр Мурашов и программа «Другая школа».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.